Глава 21. Портал в миры чудовищ находился за городом и был ничем иным, как гигантской трещиной в скале. Внутренности разлома сочились какой-то маслянистой жидкостью, словно зараженная рана на теле каменного великана. Темная жижа липкими каплями стекала по стенам на землю, образовывая неопрятную дымящуюся лужу. Странно, почему жидкость не расползается дальше. Видимо, действует ранее упомянутая лесолюдом магия стражей.
«Мерзко, не правда ли?» — сморщившись, прокомментировал Хитро.
«Приятного мало», — поежившись, согласился я. «Когда все начнется?»
«С минуты на минуту», — ответил лис. «Идемте».
«Ну куда?» — удивился я. «Разве не лучше встречать твари здесь, пока они дезориентированы после перехода?»
«Здравая мысль, но нет», — бросил мне удаляющийся обратно в город лесолюд. «Чудовища черпают силу из портала. Чем они ближе к нему, тем сильнее».
«Тогда зачем вы меня сюда привели?» — ошарашенно воскликнул я.
«Чтобы они взяли ваш след, конечно же», — невозмутимо ответил Рыжехвост.
«Я понял», — крикнул ему вдогонку. «Вы хотите угробить меня?»
«Отнюдь», — покачав головой, ответил Хитро. «Я пытаюсь помочь вам выжить».
Мы, больше не произнося ни слова, пересекли весь город. Я зло сопел, а впереди шагающий лесолюд что-то весело насвистывал. Когда мы оказались за стеной, мой проводник остановился и, обернувшись, сказал.
«Мы на месте. Видите вон тот настил из полуистлевших досок на земле?»
«Да», — буркнул я.
«Под ними находится ловчая яма, дно которой усеяно длинными острыми каменными кориями. Рядом есть ступени. Вы должны спуститься по ним на дно ямы. Там вы увидите узкий лаз, ведущий наружу. По нему вы и выберетесь. Перед тем, как выбираться, разбейте в центре ямы две сферы с кляксами».
«Вас что-то смущает?» — поднял правую бровь лесолюд.
«Вы предлагаете мне стать приманкой?»
«И охотником одновременно. Любая тварь из портала намного тупее своей истинной ипостаси. Портал как бы навязывает им действовать быстро и зачастую напролом. Мы этим пользовались, создавая разные ловушки, зачастую довольно примитивные, как, например, вот эта яма. Хе. Как показала практика, именно такие ловушки были самыми эффективными и безотказными. Но есть исключения».
«Какие?»
«Высшие твари. Более сильные и более осторожные. Охотясь на таких, надо проявлять большую смекалку и магию».
«И много здесь таких ловушек?» — с надеждой в голосе спросил я. «Мне и так было страшно до икоты, а тут еще какие-то высшие твари».
«Да весь город — это одна сплошная ловушка». Хищно улыбнулся лесолюд и тут же сокрушенно добавил. «Только, увы, большая часть из них истлела, а остальные вам со своей репутацией и маленьким объемом источника маны активировать будет затруднительно. Остается классика, вот как эта ловчая яма».
Волна неприятного недомогания снова накрыла меня. Когда в глазах посветлело, я, морщась, обратился к участливо смотрящему на меня лесолюду. «Почему перед появлением волколака у меня не было этих мерзких ощущений?»
«Потому что вы не были посвящены в охотники на чудовищ. Отныне вы всегда сможете почувствовать проявление иномирной магии, будь то порталы, обретшие тело монстры или их потомство, а также иномирные предметы. Пока это у вас проявляется довольно хаотично, но чем выше будет ваша репутация, тем сильнее разовьется ваше чутье».
Несмотря на тошноту и головокружение, я понимал, что получил очень полезную способность. Арсенальные вещи, особое чутье — уже два серьезных стимула для повышения этой странной репутации. А, и еще ловушки. В итоге три. Незаметно для самого себя я осознал, лесолюд был прав. Наше сотрудничество может быть взаимовыгодным. Остается дело за малым — постараться не оказаться в брюхе у какой-нибудь иномирной твари. Неожиданно во рту появилось неприятное чувство, будто надкусил что-то горькое и в то же самое время гнилое. Я поморщился.
«Чувствуете привкус горечи и гнили?» — спросил лесолюд.
«Портал открылся?» — ответил я вопросом на вопрос.
«Да», — ответил Хитр, растворяясь в воздухе. «Увы, во время боя я буду лишь сторонним наблюдателем и не смогу разговаривать с вами. Удачи, Эрик!»
Когда лесолюд исчез, я взглянул на обжору. «Ну, дружище, мы снова одни. Давай сделаем это». Подбежав к еле заметному проему в земле, я увидел обещанные каменные ступени и, недолго думая, начал спуск. Когда был на середине лестницы, сверху донесся далекий мощный рев. По спине промаршировал отряд мурашей. Чешуя скачущего впереди Харна встала дыбом.
«Большой, злой, странный»,
— получил лаконичную характеристику на чудище, вставшее на наш след. Очутившись на дне ловчей ямы, я ошарашенно замер.
«Ого!» — не удержался я от возгласа. «Да тут даже живоглоту тесно не будет!»
Как и предупреждал Рыжехвост, все дно ямы было усеяно острыми каменными кольями, причем были они разной высоты и диаметра. Видимо, эта ловушка рассчитана на дичь разных размеров. Аккуратно лавируя между штырями и кольями, я вышел на середину и разбил сперва одну, а через два шага и вторую сферу.
«Внимание! Вы активировали капкан Клякса!» «Внимание! Вы активировали капкан Клякса!»
Готово. По идее, бегущая сейчас сюда тварь должна будет провалиться на колья и попасть хотя бы в одну из брошенных мною клякс. Огляделся, а вон и лаз, обещанный призраком. Оказавшись внутри довольно широкой норы, я ощутил сперва слабые, а затем постепенно нарастающие подземные толчки. «Только землетрясения мне и не хватало», — буркнул я и осекся. «А ведь это не землетрясение. Это кто-то здоровенный и тяжелый скачет прямо сюда». Мощный, холодящий в жилах кровь рев сверху подтвердил мои догадки. А спустя мгновение ловчая яма позади меня наполнилась ужасным треском и грохотом, на смену которым в уши ворвался душераздирающий визг боли. Как только это произошло, на меня посыпался настоящий водопад из сообщений о нанесенном уроне. Оказывается, ловчую яму великая система засчитала мне как один из способов нанесения урона. Выход из лаза располагался в шагах 20 от ловушки, к слову, внутри которой происходило что-то неимоверное. Тысячелетняя пыль, поднятая невидимым гигантом, которого великая система назвала «ледяным шатуном», летела во все стороны, будто дикий ураган. Обиженный рев, визг и хрипы неслись вперемешку с каменным хрустом и скрежетом. По мере того, как оседала пыль, шум, поднятый 16-уровневой тварью, постепенно начал затихать. Первым, кто решился приблизиться к яме, был Харн. Он очень осторожно, ползком, подобрался к краю и заглянул внутрь. Судя по тому, что сообщения о победе пока не было, монстр все еще был жив. Поэтому я всячески пытался внушить коту быть осторожным. Получив добро от обжоры, я тоже приблизился к яме. Первое впечатление от увиденного — живая ледяная глыба, насаженная будто печеное яблоко на вилку. Вернее, на несколько вилок. От белой грузной туши валил густой пар. Видимо, мир, из которого выскочила эта образина, вряд ли может похвастаться солнечной погодкой. Шатун доживал последние мгновения. Правда, он до последнего пытался освободиться, чем делал только хуже. Каждый раз приподнимаясь на коротких лапах, он бессильно оседал, снова нанизываясь на каменные колья, нанося самому себе дополнительный урон. Кроме того, мои кляксы сыграли свою скромную роль. Отобрав у монстра 40% энергии, чем заметно ухудшили его положение. Да, должен признать, лисолют знал, о чем говорил. Я поражен, насколько эффективной оказалась яма-ловушка. За агонии иномирного монстра, радостно прискакавшего по мою душу и так глупо угодившего в примитивную ловушку, наблюдали недолго. Поворочившись еще немного, шатун испустил дух, а его призрачное тело, словно расколотая льдина, распалось на множество тут же растворяющихся в воздухе осколков.
Вы убили ледяного шатуна 16 уровня. Поздравляем! Вы получаете жетон охотника на чудовищ — 20 штук, большой призрачный кристалл — 2 штуки.
Несмотря на объявление об окончании схватки, мое тело все еще било крупная дрожь. Либо это от того холода, что источал иномирный монстр, либо от неотпускавшего меня страха. Думаю, все-таки последнее. Нет ни малейших сомнений, если бы не яма, эта ледяная глыба прикончила бы нас с обжорой. Наш удел — быстрая, эффективная атака с высоким уроном по противнику. С шатуном эта тактика не сработала бы. Судя по системным сообщениям об ущербе, наносимом каменными кольями, источники твари были просто необъятными. Мы бы быстро выдохлись, прежде чем опустошили их. Кстати, я только что по-новому взглянул на кляксы. Они сходу отобрали у чудовища 40% энергии. Надо обязательно выгрести из арсенала все, что осталось. Странно, почему Хитр так долго не появляется? Обычно он уже сказанул бы что-нибудь в своем репертуаре. Хотел было позвать его сам, но вдруг мое ухо уловило звук, который никак не ожидал услышать в этом мрачном месте. Со стороны города доносился звонкий, испуганный девичий крик. Забыв обо всем, я рванул на шум. Пока бежал, проклинал себя за медлительность. В голове роились мысли одна невероятнее другой. Как такое возможно? Портал по ошибке вместе с монстром затянул сюда кого-то еще, кого-то из иного мира, и где эта лисья морда запропастилась? Миновав городские ворота, я выскочил на главную улицу и замер, как вкопанный. Посреди мостовой стояла девушка необычайной красоты. Невысокая стройная фигурка, белокурые вьющиеся волосы, спадающие на хрупкие плечи, слегка раскосые глаза василькового цвета. Ее светло-желтое платьице, словно яркий солнечный зайчик, по ошибке заглянувший в темное царство, дарил надежду и покой. «Где я оказалась?» — звонко кричала она. В ее голосе слышались нотки страха и паники. «Что это за место?» Тонкими, словно веточки руками, она обняла себя за плечи и, испуганно сжавшись, затравленно смотрела по сторонам. Все еще не веря своим глазам, я по инерции сделал несколько шагов вперед. Меня тут же заметили. «Где я оказалась?» — воскликнула она дрожащим голосом. «Что это за место?»
«Добрый день!» — прохрипел я пересохшим горлом и тут же мысленно обозвал себя болваном. «Какой еще добрый день? Что я несу?»
«Где я оказалась?» Не обращая внимания на мои слова, ошарашенно повторила свой вопрос девушка. «Что это за место?»
«Успокойтесь», — подняв обе руки вверх, сказал я и сделал еще несколько шагов вперед.
«Вы в Камнеграде, не бойтесь, я не причиню вам вреда. Как вас зовут?»
«Меня Эрик».
Девушка стояла, обхватив себя руками, и испуганно повторяла, как заведенная. «Где я оказалась? Что это за место?» По мере того, как я приближался к девушке, мне в глаза бросалась одна странность. Ее лицо. Оно будто бы отыгрывает раз за разом одну и ту же эмоцию, причем это происходит с невероятной точностью. Уголки губ, ямочки на щеках, испуганный взгляд васильковых глаз, шевеление бровей — все это я уже только что видел, минуту назад. Прибавить к этому повторяющиеся интонации голоса — в тот момент, когда до девушки оставалось метров пять, не больше, мой рот вдруг наполнился горькой с привкусом гнили слюной. Произошедшее дальше — было похоже на страшный сон. Харн гибкой бронированной тенью возник за спиной незнакомки, и, к моему ужасу, его зубастая пасть сомкнулась на хрупкой девичьей шее. Я ошарашенно открыл рот в немом крике. «Нет! Обжора, что ты наделал?» Бронированная башка Харна несколько раз дернулась, пытаясь оторвать белокурую голову. «Ну вот и все. Это конец». Как только я подумал, что мы с Харном превратились в убийц беззащитных девушек, с этой самой беззащитной девушкой начали происходить странные метаморфозы, заставившие похолодеть все мои внутренности. Милое платьице, золотистые кудряшки, щуплое тельце бесследно растворились в воздухе. Мощные челюсти Харна сомкнулись сейчас на шее странного, бледнокожего существа, из клыкастой пасти которого вырывались предсмертные хрипы. Оно лежало на земле, придавленное чешуйчатой тушей кота, и бессильно царапало длинными худыми конечностями каменную мостовую. Мой очумелый взгляд упал на длиннющие когти, оставляющие глубокие борозды на булыжниках. Каких-то пять шагов, и я превратился бы в разорванную кровавую тряпку. Только-только подумал, что твари пришел конец, как она сумела удивить. Каким-то совершенно невероятным усилием она извернулась и неожиданно для такого щуплого тела мощным толчком отбросила Харна в сторону. Шею и впалую грудь существа обильно заливала темно-синяя тягучая жидкость. Видимо, это у них кровь такая. Несмотря на благоприятную возможность, тварь даже и не думала убегать. Она одним резким движением вскочила с земли и повернула свою мерзкую клыкастую физиономию в мою сторону. Впрочем, это все, что она успела сделать, прежде чем ее снесло моим тараном.
Вы атаковали снежный упырь 19 уровня. Вы нанесли урон 33.
Нелепо раскинув длинные лапы, тварь, будто тряпичная кукла, отлетела на несколько шагов, чем тут же воспользовался взбешенной прежней неудачей Харн. Длинный прыжок, и клыки обжоры снова вонзаются в шею изворотливого монстра. Рывок, и лысая башка твари катится по каменной мостовой. Все. Готов, уродец.
Вы убили снежного упыря 19 уровня. Поздравляем, вы получаете жетон охотника на чудовищ 30 штук, большой призрачный кристалл 5 штук, малый фиал — сущность снежного упыря.
Смахнув сообщение о победе, на негнущихся ногах я подошел к Обжоре и с чувством обнял его широкую шею.
«Спасибо, братец», — прошептал я дрожащим голосом. «Ты снова спас меня, болвана. Прости, что сомневался».
«Юноша!» —
услышал за спиной взволнованный возглас Хитра.
«Ваша беспечность чуть было не зарубила на корню нашу миссию. Если бы не ваш замечательный питомец, все бы пропало!»
«Знаю», — шепотом ответил я, поглаживая бронированную шею урчащего от удовольствия Обжора.
А затем, повернув голову к призраку, сказал. «Признайтесь, вы ведь тоже хороши».
«С какой это стати?»
— лицо Рыжехвоста удивленно вытянулось. «Сложно было предупредить?»
«Я же вам говорил», — начал оправдываться Хитр. «Мне не позволено вмешиваться в ваши бои, ни словом, ни делом».
«Кем не позволено?» — прищурился я.
«Об этом я тоже не могу распространяться», — пожал плечами Лесолют. «Я лишь могу дать совет перед боем, но во время схватки ни-ни. Эта битва ваша и только ваша».
У меня оставалось еще много вопросов и претензий к этому прохвосту, но решил их не высказывать. Все равно выкрутится. Вместо этого я сказал. «У меня для вас есть кристаллы».
«А вот это уже другой разговор, молодой человек», —
радостно потирая руки, сказал Лесолют. «Кроме того, мне выпало вот это». Достаю из котомки маленький продолговатый флакон.
«Вы смогли добыть сущности иномирной твари», — кивнул загадочно, улыбаясь Хитр. «Должен заметить, это очень редкий трофей».
«А что мне с ним делать?»
«Вам, увы, ничего», —
пожимая плечами, ответил Хитр.
«Ну почему?» — разочарованно спросил я. «На нем ведь нет ограничений по уровню».
«Это верно», — согласился Рыжехвост. «Но проблема в другом».
«В чем же?»
«Поглощение сущности — это довольно рискованное дело. На такое решались только самые отважные из нас. Правда, потом, если все удавалось, эти охотники получали часть силы иномирной твари. Таких воинов мы называли призрачниками».
«Что нужно делать?» — твердо спросил я. «Если есть возможность стать сильнее, я должен ей воспользоваться».
«Эрик, вы не понимаете.
Вам снова не позволено?» — насмешливо спросил я. Лесолют, склонив голову на бок, прищурив желтые звериные глаза, ответил.
«Я вижу, вы полны решимости. Что ж, извольте. Но сперва я объясню вам, чем вы рискуете».
«Хорошо», — кивнул я. «Но вы должны знать, своего решения менять не собираюсь. Я вынужден рисковать жизнью каждую минуту. К слову, не без вашего участия. И если эти ваши сущности увеличат мои шансы на выживание, мне просто необходимо попытаться».
«Тогда вы должны знать, что, принимая сущности на мирной твари, охотник должен расплатиться», — сверкнув острыми клыками, сообщил Лесолют.
«Чем?»
«Своей жизнью», — угрожающе ответил призрак. «В буквальном смысле слова. Принимаемая сущность твари перед поглощением одним ударом постарается отнять у вас максимальное количество жизни, но не больше 90% от общего объема источника».
Стараясь не показывать свое волнение, я уточнил. «Выходит, важно, чтобы источник жизни был заполнен под завязку?»
«Верно».
«Тогда я согласен. Что для этого нужно?» Лесолют лишь покачал головой, но все-таки ответил.
«Надо провести обряд перед алтарем на нашем капище. Но сперва давайте решим другой вопрос».
Я ехидно усмехнулся. «Боитесь, что окочурюсь и не отдам вам ваши кристаллы?»
«Честно?» — раздраженно спросил призрак. «За почти 1000 лет вы первый смертный, которого пропустила дверь. Конечно, я боюсь потерять такую возможность».
«Кстати, а почему она меня пропустила?» — задал давно интересующий меня вопрос.
«Ваша кровь», —
сказал призрак и тут же осекся.
«Что?»
— ухватился я за ниточку. «Что с моей кровью?»
«Увы», — ответил Лесолют, пожимая плечами, — «я не могу сказать».
«Недостаточно репутации? Или вам не разрешено кем-то?»
«Ни то и ни другое. Я попросту не знаю. Это лишь мои собственные выводы, основанные на произошедшем».
«Что это значит?»
«Вы ведь пришли по древним меткам, верно?»
«Да», — кивнул я.
«Без положительного анализа вашей крови они не вывели бы вас к городу. И не спрашивайте меня, как так получилось. Это заклятие создавала сама магистр Илания. Мне при всем желании не объяснить вам его суть. По той простой причине, что я сам о нем ничего не знаю».
«Ладно, не хочет говорить сейчас, потом все расскажет. Хотя уже сказал немало. Правда, то, что я и так уже знал». «Вот, держите», — примиряющим тоном произнес я, протягивая 7 больших кристаллов лесолюду. Тот при виде моих трофеев заметно оживился.
«Ого, сразу 7 штук, да еще и большие! Вы точно хотите стать, как вы там сказали, ах да, нормальным?»
«Поздравляем! Ваша репутация с орденом охотников на чудовищ повышена на 140 единиц. Удачной охоты! Изъято большой призрачный кристалл, 7 штук».
Я открыл закладку «Репутация».
«Репутация охотники на чудовищ. Текущее значение 160».
«Браво, юноша! Ваша репутация с орденом заметно подросла!» — похвалил меня призрак. «Думаю, в арсенале для вас найдется кое-что полезное».
«Тогда чего же мы ждем?» — улыбнулся я. Кое-чем полезным оказались магические свитки, непонятно как сохранившиеся и за столько лет не рассыпавшиеся в труху.
«Берите, берите!» — видя мою неуверенность, подбодрил меня лесолют. «Не смотрите на их внешность, они не исчезнут, их магия все еще сильна».
Бережно взяв один из свитков в руки, я углубился в описание.
«Свиток «Ярость охотника». Тип «Магические свитки». Вид «Редкий». Эффект. После использования следующий ваш удар или заклинание нанесет критический урон. Примечание. Для покупки требуется 100 единиц репутации «Охотники на чудовищ». Цена — 10 жетонов. Вес. Не имеет веса, не занимает места».
«Ну, что скажете?» — поинтересовался Хитр. «Довольно редкий товар. В арсенале их осталось около 2 десятков».
«Очень интересно», — ответил я. «Но мне они пока без надобности. Урон у меня не ахти, а вот клякс наберу по максимуму. Они себя очень здорово показали».
«Делаю ваше», — пожав плечами, сказал Хитр.
Отложив 12 бурых сфер, я достал 48 жетонов и произвел покупку.
«Поздравляем! Вы приобрели капкан клякса, 12 штук. Изъято жетон охотника на чудовищ, 48 штук».
Бережно сложив купленные сферы в котомку, я обернулся к внимательно наблюдающему за моими действиями призраку. «Хотел у вас спросить», — начал я. «Это жонглирование жетонами обязательно? Как-то это глупо выглядит». Услышав мой вопрос, Хитр весело расхохотался, держась за живот обеими руками. Вон даже слезы на глазах выступили.
«А я уже было подумал, что вы никогда об этом не спросите. Конечно, это не обязательно. Даже говорить ничего не надо. Достаточно выбрать товар и мысленно захотеть произвести покупку».
«Тогда зачем?» — нахмурившись, хотел спросить я, но Рыжихвост перебил меня.
«Не обижайтесь, юноша. Это наша старая традиция. Все новички проходят через это. Я тоже когда-то попался на эту уловку».
Отсмеявшись, Хитр произнес извиняющимся тоном.
«Согласитесь, молодой человек. Призраку, заточенному в этой дыре уже больше 1000 лет, надо как-то развлекаться».
«Ну-ну, шутник. Главное, меня не угробь». А вслух сказал. «Теперь показывайте, где тут у вас сущности поглощают». Капище охотников располагалось в противоположном конце города на отшибе. Это была довольно широкая площадка с каменной глыбой в центре, похожей на наковальню.
«Вот, собственно, и алтарь», — указал призрак на глыбу. «Вы точно решили это сделать?»
«Да», — твердо ответил я. Хитро лишь тяжело вздохнул и произнес.
«Тогда подойдите к алтарю, и когда будете готовы, вылейте содержимое фиала в каменную чашу».
Я кивнул и сделал несколько шагов вперед. Затем проверил источник жизни. После использования абсолютно безвкусного зелья насыщения он был заполнен под завязку. Дал приказ обжоре оставаться на месте и ни в коем случае не вмешиваться в процесс. Дождался от него взволнованного согласия и активировал логово. Не оглядываясь назад, дабы не наблюдать озабоченные физиономии Харна и Лесолюда, я откупорил фиал. Как только это произошло, появилось сообщение.
«Внимание! Вы хотите начать процесс поглощения сущности снежного упыря. Внимание! Для удачного завершения процесса проследите за тем, чтобы ваш источник жизни был заполнен на 100%. Продолжить?»
Проверив еще раз все показатели, я с замиранием сердца дал согласие. Спустя секунду над алтарем зависла прозрачная бледная фигура упыря, а в следующее мгновение он атаковал. перед тем, как тьма поглотила меня, увидел его налитые синей кровью глаза.